Часть 15.
«Идолам идолская!»
— выкрикнул Иона пустоглазый, поднимая книгу. Сил воздеть огромный фолиант над головой ему не хватило, и он от груди толкнул книгу в костер. Она упала на горящий хворост, раскинувшись как птица, и берестяные листы, испещренные выдавленными закорючками, тотчас вспыхнули. Глаза князя сами собой обратились на старика-сказителя. Тот стоял, ничего не видя, и тихо улыбался, греясь теплом костра. Борода и волосы его шевелились на горячем ветру, алые и золотые. Бисерка, дочь старика-сказителя, стояла на коленях, вцепившись в отцовскую руку и расширив глаза, в ужасе кусала губы. А за спиной слепца упрямо поднялся во весь свой невеликий рост охотник и резчик Ветлан. Смуглое лицо его от цвета костра стало бронзовым.
«А теперь в воду!» — провозгласил Иона. «Пусть очистит вас река, и да примите вы святое крещение!»
Толпа, нарушая цепенение, шевельнулась, распалась, и люди по тропкам потекли вниз с крутого холма к Колве. Иону свели под руки, принесли алтарь-складень.
В воду!»
С образом и распятием в руках кричал Иона огромной толпе, заслонившей весь пойменный луг. Пермяки заходили в воду, кто по колени, кто по пояс, умывались и выходили обратно. Монахи, как милостыню, швыряли в толпу горсти кипарисовых крестиков. Иона все что-то кричал. Люди ползали в пожухлой прибрежной траве, собирая крестики. Кто-то уже выпрашивал их у монахов с кошелями в руках. Кто-то подносил Ионе орущего младенца. Кто-то ссорился с соседом. Кто-то торговался из-за находки, обменивая повыгоднее. Гомон огласил берег. Михаил, Тич, Исур, Полют, Калина и Бурмот стояли рядом с епископом. Нянька Табарга, запыхавшись, подбежала к ним с княжонком Матвейкой на руках. Княжонок плакал. Тича взяла его себе, расстегнула платье и дала грудь. Два мужика, шепотом костеря и князя, и епископа, волокли лохань, расплескав чуть ли не всю теплую воду. Иона сам взял Матвейку на руки, освободил от пеленок и, улыбаясь, с молитвой окунул, обнес вокруг алтаря, перекрестил и достал серебряный нательный крестик.
«Нарекаю младенца именем Матвей»,
отдавая мокрого и визжащего ребенка няньке, торжественно произнес он.
«Да будет верным он рабом Божиим, и осенит жизнь его Божья благодать. Аминь».
«Благодарим, отче», — за всех ответил князь, кланяясь епископу.
«Ну а ты, дочь моя, что же медлишь святое благословение принять?»
— ласково обратился Иона к Тичерть.
«Я уже и имечко тебе православное подобрал. Чудесное имя — Анастасия, Михаил и Анастасия, князь и княгиня Великопермские».
Михаил ошарашенно уставился на Иону. Он ведь даже не думал, что и Тиче тоже надо креститься. Тиче? Нет, это в голове не укладывалось. Спиной он почувствовал, как напряглись сзади Калина, Полют, Бурмот. Но Тиче осталась безмятежна. глядя своими черными, нечеловечьими глазами в пустые глаза епископа, она улыбнулась и ответила: «Спасибо тебе, старый шаман, но мне не нужна ваша вера. Мои боги хорошо заботятся обо мне». Иону словно окатили ледяной водой. Он отшатнулся, и пустые глаза его на миг совсем прояснились.
«Грешно так говорить, а упорствовать вдвое грешнее», — изумленно произнес он. «Иль ты хочешь своих лесных чудовищ на Христа променять?»
«Я ничего не меняю, старый шаман». «Смирись, девонька», — тихо сказал за ее спиной Калина.
«В третий раз спрашиваю, примешь ли крещение?» — распалялся Иона.
«Не приму, шаман. Не твой кудесник в меня душу вдохнул. Не ему мною править».
«Бесы! Бесы!» — закричал Иона, отступая на шаг. «Воистину имя тебе, девка, чертовка, как в народе называют, раскайся!»
Оковы беды стиснули сердце князя.
«Повели же ей муж!» —
крикнул Иона. «Тиче!» — без голоса сказал Михаил, глядя на жену. Тиче и не повернулась к нему. Весело и беззаботно всматривалась в лицо епископа.
«Коли не крещеная, так и не жена тогда!»
— выкрикнул Иона, уставляя в нее палец.
«А коли не жена, то и выблядок твой не князь!»
Тичи, не отвечая, развернулась и шагнула прочь.
«Стой!» —
завизжал Иона.
«Братья, держите яволицу, коли сама не хочет, силком заставлю, у всех на глазах, ногую в воду загоню!»
Люди вокруг останавливались, оборачивались. Михаил не мог сдвинуться с места, одеревенев от страха за Тичи. Черные монахи вдруг оказались со всех сторон, и князь поразился, как их на самом деле много. Полет сделал движение загородить Тичи, но палец Ионы уткнулся в него.
«Прокляну!»
Полет застрял на полушаге, лицо его было в поту. Рослый Дионисий схватил Тичи за плечо. Тичи вдруг изогнулась, подныривая под его руку, и мгновенно очутилась уже перед Ионой. «Ногою, говоришь?» — смеясь, переспросила она. «В воду?» Она глянула Ионе в глаза своими колдовскими глазами, и епископ словно остолбенел, раззинув рот и задыхаясь. Узкое длинное платье змеей скользнуло с плеч Тичи на землю, и Тичи осталась обнаженной. Только между высоких, в раскос торчащих грудей, зеленела на шнурке деревянная тамга князя Танега. Тичи звонко захохотала, сорвалась с места и вихрем понеслась между людей к Олве. «Тичи!» — в озарении тоски отчаянно закричал Михаил и рванулся за ней. Бурмот повис у князя на кушаке, и Полют, очнувшись, тоже кинулся за княгиней, расшвыривая с дороги народ. Тичи уже бежала по мелководью, вся в брызгах, словно бледный язычок пламени среди искр. Забежав по пояс, она изогнулась и рыбой нырнула в воду. И Полют тотчас же бухнулся в ледяную осеннюю реку, сожонками выбрасывая руки. Бурмот, навалившись грудью, придавил Михаила к земле, чтобы князь не бросился на верную смерть, востывшую, как булат, колву. Иона и Иисус стояли одинаково, раскрыв рты, а Калина молча отвернулся, каменея скулами.
«Тиче!»
— надрывался князь. Светлая голова Полюда вынырнула чуть ли не на стрежне, а течерть так и не показывалась. Полюд с хрипом набрал воздух и вновь ввинтился в глубину, болтнув над рекой ногами. «Лодку! Лодку!» — кричали вокруг. Несколько рыбаков бегом понеслись к городищу за своими пыжами из еловых прутьев и шкур. Полюд снова нырнул далеко-далеко на широкой колве. И опять нырнул, вынырнул и нырнул. И вдруг толпа хором ахнула. Течерть, живая и невредимая, выскочила из-под воды у противоположного берега. Прыгнула на камень, с него белкой перелетела на другой, на третий, юркнула в заросли тальника, мелькнула за ветвями белизной тела и исчезла. Стая легких пермяцких пыжей, валяясь сбоку на бок от мощных грибков, уже мчалась по реке. Часть их повернула к Полюду, остальные к камням на дальнем берегу. Пыжи вылетели на валуны, грибцы побросали весла и ринулись в кусты. Течерть они так и не догнали. Один из пермяков, придя вечером к князю, долго мялся, виновато глядя в угол. Князь, укрывшись шкурой с головой, лежал на топчине спиной к гостю. «Не серцай, князь», — сказал пришедший. «Голая, она бы далеко от нас не усла. Мы бы ее быстро догнали, бежали по следам. Да следы-то ее в Парме из человечьих стали рысьи. Не поймать нам ее. Не человек она, ламия». Глава 12. Только свети. Калина замерзал. Бездумно плутая, он ушел от Черда недалеко в Парму, напетлял лыжню и на закате, решив идти домой напрямик, зацепил корень и сломал лыжу. Плюнув на свой след, он попер через сугробы и лощины и увяз в снегах, сбившись с пути. Ночь накатила яркая, звездная, но за еловыми шатрами трудно было разглядеть созвездия. Калина взял на перо Тайменя, так называли эту звезду пермяки. Если не к Чердине, то уж к Колве он точно должен был выйти. Но он все брел и брел, проваливаясь по пояс, минуя пустые елани, карабкаясь по буреломам, сползая во овражки, взбираясь на вереи. А ни города, ни реки все не было. Он продрог, обессилел и, наконец, свалился под сосной на опушке большой поляны. Он смог только прислониться спиной к стволу и обхватить руками колени. Глаза закрывались сами собой. Сладкая, теплая, полудрема, полусмерть заволакивала человека, потерявшегося в зимнем лесу. Калина знал, что погибнет, если не заставит себя ползти дальше, но заставить не мог. Зачем его вообще понесло в тайгу? Месяц назад в избушку, где Калина имел угол, нагнувшись, вошел старец Дионисий. «Владыка велел передать тебе хромодел, каким желает видеть собор», — сказал Дионисий, не присаживаясь, «чтоб был созвонницей и о пяти главах в честь пятого епископа Пермского, а обликом, чтоб выражал мысль о попрании каменных гор княжьей дружиной. И еще владыка велел, чтоб к Рождеству ты образ этот обдумал и представил ему игрушкой или изографией». После побега княгини Иона, видно, порядком стал побаиваться князя. Михаил не желал видеть епископа. Дверь в его половину хором заколотили и прорубили новую с другой стороны, чтобы князю с епископом даже не встречаться. И случайно Иона вспомнил о князе, когда размышлял, каким быть собору. Калина крепко взялся за этот храм. Он уже 10 лет не брался по-настоящему за свое прежнее ремесло со времени строительства Троицкой церкви в Соликамске. В заказе епископа, в своем возвращении к делу, в значении, которое будет иметь собор для всей Пармы, Калина увидел огромный смысл, а может и перст судьбы. К такой задаче не годилось подходить спустя рукава по вековой дедовской мерке: трапезная, молельная, алтарь, палатка, бочка, луковка. Немало души растратил Калина на эти леса, реки и скалы, чтобы ставить храм без тайного слова, запечатленного в упругих рядах венцов и серебряном лемехе маковок. Калина и сам точно не знал, чего же ему так хочется сказать, выразить, выплеснуть из себя. А потому и мучился, метался, просыпался ночами, царапал ножом доски стола, рисуя собор. Чтобы охолонуть, подумать наедине с собой, вытряхнуть из головы накопившийся сор неудачных замыслов, он и пошел в лес. Пробегусь, мол, постуже, а там и разум прояснится. И вот теперь Калина замерзал. Уже не было ни страха, ни усталости, ни горечи. Только бредовая, сладкая предсмертная истома. С трудом приподняв веки, Калина мутно глянул из-под бровей, задетый каким-то звуком, то ли треском лопнувшего ствола, то ли хрустом снега. Поляна ослепительно бледно пылала под луною в зубчатой раме ельника. Посреди поляны Калина увидел ногую девушку, стоящую по пояс в снегу. Волосы ее были по-вагульски подняты на макушку и стянуты в хвост. Девушка тихо смеялась и протягивала руку, подзывая, как пса, матерого сидеющего волка, что прятался в 4 одинаковых маленьких елочках, едва торчавших над снежным озером. «Ламия!» — затлел последний уголек памяти. Холодный ветер, как сквозняк в теплой мгле, лизнул скулу Калины. Калина вновь приоткрыл глаза. Перед ним на корточках сидела течерть и гладила его по лицу. «Поклон тебе, Калина, от осыки князя Вагулов!» — улыбаясь, прошептала она, сияя нелюдским полуночным взглядом. Калина молчал. Губы смерзлись.
«Умираешь, Калина?» — спросила Ламия.
«Замерзаешь, замерзаешь. Враг мой замерзает. Самый заклятый враг. Страшней князя, страшней сотника, страшней епископа.
Может, чего узнать хочешь? Спроси, я все скажу».
Калина чуть приподнял голову. Скрипнул ломающийся ворот зипуна, затрещала обледеневшая борода, отрываясь от груди. «Где чердынь?» — без звука спросил Калина. Ламия удивленно и пытливо заглянула ему в глаза.
«Живоч ты, Калина!» — улыбнулась она. «А ведь, коли скажу, вдруг спасешься, а?»
Она пальцем провела по обмороженной скуле Калины.
«Правильно ты шел на перо Тайменя, только не дошел немного».
Они опять молча глядели друг на друга. Усы Калины хрустнули. «По что спасаешь, Ламия?» — медленно спросил он.
Течерть, точно любуясь, снова нежно провела ладони по его лицу. «А баба я», — ответила она. жалко мне вас». Она вскочила, свистнула и помчалась босиком по снежной поляне к дальнему лесу, живая, голая, отбрасывающая черную тень на слепящий снег. Из елочек вывалился волчище и тяжело поскакал рядом, по брюху проваливаясь в сугробы. Калина ничком ткнулся вперед, полежал и пополз к синей звезде над лесом. Он уже ничего не думал, не вымерял, не ждал. Просто полз, полз, полз по лучу, как по струне. И то ли парма расступилась, расползлись буреломы, отодвигались стволы, а то ли вправду синий луч с небосвода, рассыпавшегося льдинками, был путеводным. Но вскоре лес поредел, как рубаха на локтях, и вдали, перед бледной полосой застывшей Колвы, поднялись черные зубчатые гребни городища и острога. Чердень пермским подземным ящером вылезла под луну, чуть посвечивая красными глазами лучин в маленьких окошках.